говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Ну что же, канун недели всех святых. Неделя всех святых заканчивается очень важный период в жизни церкви. На протяжении 15 седмиц наши службы основывались на двух богослужебных книгах «Триодь постная» и «Триодь цветная». С помощью этих книг мы прошли довольно большой молитвенный путь. Там были и покаянные воздыхания Великого Поста, и сопереживания страстям Христовым на Страстной Седмице, и блистающая радость Пасхи, и головокружительная высота Вознесения, и радость Пятидесятницы, наполненная Духом Святым. И вот сегодня мы переворачиваем последнюю страницу «Триоди цветной». Наше путешествие окончено, мы возвращаемся в будни. Отныне в богослужении будут царить привычные актоих именеи. Вот, а «Триоди цветная», «Триоди постная» — это книги, которые закрываются уже до следующего года. В понедельник начнется Петров пост, а богослужение вернется, уже скажем, в такое нормальное русло, обычное. Церковь, наша мудрая мать, не зря предлагает нам пост по окончанию цветной триодии. Для чего нужен пост? Для того, чтобы осмыслить все то, что мы получили, да, прочувствовать, осмыслить, прийти в себя, обдумать проделанный путь, собрать и оценить приобретенное. Вот с помощью богослужений постной триоди, цветной триоди церковь нам дала самое главное, что у нее есть. Это покаяние, опыт покаяния и опыт радости о Господе, опыт пасхальной радости. И вот теперь мы, как богатые купцы, должны правильно распорядиться тем, чем мы имеем, тем, что мы получили. Нам предстоит этот опыт как-то актуализировать в своей жизни. Вот мы получили что-то, да, в период Великого Поста, в период пения цветной триоди, теперь это надо осмыслить, как бы включить в свою жизнь. И вот недаром после Пятидесятницы празднуется сразу неделя всех святых. Это все очень логично. Пятидесятница – это праздник основания церкви, праздник схождения Духа Святого на общину учеников. И вот следующая неделя, неделя всех святых, она посвящена тем людям, которые актуализировали этот опыт, опыт общения с Духом Святым. Неделя всех святых – это некое оправдание Пятидесятницы, да, то есть что дала Пятидесятница человеку, что дает Церковь человеку. И вот сама Церковь на этот вопрос отвечает: неделя всех святых. Церковь как бы так говорит нам: посмотрите вот на этих людей, на святых. Они стяжали Духа Святого, они жили в Церкви правильно, да, они представляют собой то, что, то, чем, лучше сказать, кем Бог хочет видеть человека вообще. Бог желает видеть человека святым. То есть вот завтрашний день, неделя всех святых, посвящена всем тем, кто правильно пользовался дарами Пятидесятницы, кто употребил их для своего спасения, совершил добрую куплю, да, вот, можно так сказать. В прошлое воскресенье, в Пятидесятницу, мы получили залог Духа Святого, а вот святые, они показывают плоды Духа Святого. Вот. Причем церковь, что интересно, не ограничивается воспоминанием новозаветных святых. Вспоминаются вообще все святые от века, в том числе и ветхозаветные. Вот если посмотреть апостольское чтение недели всех святых, мы увидим фрагмент из послания к евреям, где апостол Павел вспоминает разных-разных ветхозаветных святых. Это вот Евреям 11 глава, такой удивительный гимн вере. Там многие предложения начинаются словом «верую». То есть «верую тот-то праведник сделал то-то». «Верую тот-то праведник сделал то-то». И речь идет о ветхозаветных, большей части святых. «Братья, святиеся верую, победиша царствие, содеяша правду, получиша обетование, заградиша уста львов» и так далее. Вот так начинает апостол Павел перечисление подвигов святых, которые жили до Рождества Христова. Там интересно, там иногда звучат имена праведников, а иногда не имена, а дела, которые сотворили те или иные праведники, и нужно угадать праведника по его делам. Это своего рода викторина такая. Вот можете проверить себя, откройте 11 главу послания к евреям и почитайте, подвиги всех ли святых вы узнаете. Да, вот кто там угасил силу огня, допустим. Три отроки в печи, очевидно. Кто избег острия меча? Наверное, там про Илью сказано. Да? Кто укреплялся от немощи? Иов, Езекия, Тавид, да, какие варианты. Кто были крепкими на войне? Иудив, допустим, Маковеи, да, это викторина на знание Ветхого Завета. Звучит определение подвига того или иного святого или группы святых, и надо понять, о ком идет речь. Очень интересно. Да, там, получали умерших своих воскресшими, вот это кто? Суманитянка, вдова Сарепцкая, да, испытали поругание, побои, узы и темницу. Кто это? Иосиф, Навуфей, допустим, Михей, пророк, пророк Иеремия. Были побиваемы камнями, Захария приходит на ум. Вот. Все те, которых весь мир не был достоин, говорит апостол Павел, которые скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Там очень красивый, вдохновенный текст в этом апостольском чтении. Церковь полагает для нас задачу не просто отпраздновать память этих святых. Конечно, нам предлагается, полюбовавшись красотой этих ветхозаветных праведников, обратить взор на себя и подражать им. Как пишет апостол Павел дальше, вот в 12 главе уже послания к евреям, первый стих, который входит в апостольское чтение завтра. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех». Вот, апостол Павел предлагает нам вооружиться примером некоторым, вглядываясь в образы ветхозаветных святых. Кто для нас эти святые? Вообще, это очень важный вопрос. Кто для нас святые? Видите, вот протестанты, допустим, вполне без них обходятся. Для них, ну, не существует святых прошлого, как каких-то вот друзей, авторитетов, братьев, да, они называют святыми друг друга. Этим у них, так сказать, вот представление о общении со святыми оканчивается. Но для нас смерть того или иного святого не преграда, потому что отношение любви сохраняются между христианами, невзирая на то, умер христианин или нет. Вот, молитвенное общение остается. И святые для нас это, конечно же, старшие братья в большой семье под названием церковь. Святые это наши друзья, старшие такие друзья. Это те, которые нам помогают в молитве. Это те, которые своим примером нас ведут в Царствие Божие. Это те, которые учат нас духовной жизни, Я сейчас имею в виду не только их жития, но и их книги, которые нужно чтить не менее, чем мощи святых. Да, у нас иногда такое бывает, что мы чтим мощи святых больше, чем книги святых. На самом деле нужно не только чтить мощи, но и читать книги святых. То есть, если тот или иной написал книгу, тот или иной святой написал какую-то книгу или ряд книг, это надо все читать. Это бесценный, важнейший опыт пути человека к святости. Причем сами книги святых очень отличаются от хрестоматийного представления о них. Одно дело в учебнике прочитать, что такой-то святой жил тогда-то, писал приблизительно то-то. А другое дело открыть его книгу и почитать, соприкоснуться вот с самим автором. Причем очень жаль, что чем древнее святые, тем менее они читаемы сегодня. Да, понятно, что тут есть некоторая культурная преграда. Святые писали давно, язык тяжелый, язык переводной. Но, тем не менее, если человек вот доберется до древних святых, до Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, а может даже до мужей апологетов 2-3 веков, то вот это дыхание, свежее дыхание первого христианства, древнего христианства, человек обязательно почувствует. Вообще вот есть у меня один такой знакомый, замечательный монах, подвижник, проповедник, схерхимандрит Иов из Зверинецких пещер в Киеве, талантливейший проповедник. Вот у него замечательная такая история прихода в церковь. Он раньше был протестантом, таким продвинутым протестантом. То есть он проповедовал, уличную миссию осуществлял, вот, писал какие-то статьи, очерки. И вот он на разных конференциях, каких-то экуменистических встречах, это еще давно было, сталкивался, конечно, с православными. Именно от православных он узнал о существовании мужей апостольских. Оказывается, ученики апостолов писали книги, эти книги дошли до наших дней. Это книги мужей апостольских. И вот он почитал это и увидел, что по духу это не отличается от апостольских посланий. Это действительно та же церковь, то же христианство, те же христиане, те же идеи, только выражены уже как бы чуть-чуть по-другому. И он начал читать дальше, почитал мужей апологетов. Мужи апологеты — это уже 2-3 век, учители и отцы церкви, которые полемизировали с язычниками о христианстве. И он тоже понял, что это та же церковь, что это продолжение Евангелия, это тот же опыт, идентичный апостольскому. Потом он почитал представителей Золотого века святоотеческой письменности, это уже Златоуст, да, святые отцы каппадокийцы, 4, 5, 6 века. И, в общем, таким образом он добрался до 21 века, до наших старцев, там Иоанна Крестьянкина, да, архимандрита Кирилла Павлова. И он понял, что это та же церковь. Что эта церковь, апостольская церковь жива, она дожила до наших дней, и это святая православная церковь. Вот этот опыт был для него решающим, и он перешел в православие, и сейчас монах, схерхимандрит. Вот такая история. Так что книги святых, они важны не меньше образа самих святых. И для читающего, вдумчивого человека это может быть главная вообще миссионерская встреча с православием. Книги святых отцов. Их нужно читать. Потому что у нас иногда бывает такое, что мы только возглашаем там на всеночной. И великих вселенских учителей, святителей, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого. Возглашать возглашаем, но не читаем их. Вот у кого есть, так сказать, время, глубина, знание, задор. Надо открывать эти древние книги. Они потрясающие. Там просто нужно вчитаться в этот язык, вот, понять эти письмена. Итак, вот люди, называемые святыми отцами, прошли путь духовной жизни, который церковью признается образцовым и предлагается нам как образец для подражания. Это надо все изучать. Книги эти доносят до нас рассказ о личном пути этих святых к Богу. Они за нас нашу духовную жизнь не проживут. Мы должны учиться у них и идти по их стопам. Для того-то Господь и открывает нам жизни святых, потому что есть многие святые, которые, ну, как бы в забвении не у Бога, а у нас. Бог знает о них, но мы не знаем о них. И их гораздо больше. То есть святых гораздо больше, чем в церковном календаре. В сотни, если не тысячи раз. А тех святых, которые нам нужно знать, Господь открыл нам. Их очень много. Это все надо изучать. Житийную литературу и святоотеческие книги. Потом вот интересно, что в том же апостольском чтении, да, апостол Павел называет святых свидетелями. Вот зачитаю вам снова этот первый стих 12 главы послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Итак, вот поводом для борьбы с грехом апостол Павел объявляет наличие свидетелей, то есть святых. Почему они называются свидетелями? Давайте подумаем. Потому что своей жизнью они засвидетельствовали истинность их веры, истинность правды Божией, можно так сказать, истинность своей любви к Богу, истинность православия, истинность церкви. То есть они свидетели, они свидетельствуют о некотором опыте, уникальном опыте духовной жизни в Иисусе Христе. Потому-то называются свидетелями. Интересно, что греческое слово «мартис», которое в синодальном тексте переводится как «свидетель», также переводится как «мученик». Два варианта перевода очень близки. То есть мученик, он же тоже своим подвигом свидетельствует о том, что Бог есть и что Бог поругаем не бывает. И все эти ветхозаветные святые, которые упоминаются сегодня, и новозаветные святые, они ведь тоже либо претерпели мученическую смерть, либо просто мучились ради Господа. Любой святой, который живет на земле праведно, мучается ради Господа, терпит скорбь. Чем выше человек, тем ему труднее живется. Вот. И поэтому, наверное, любой святой, он не только свидетель, но он и мученик. Мученик ради истины, ради правды Божией, мученик за веру. Все свидетели Божии есть мученики, все мученики есть свидетели Божии. Когда апостол Павел писал эти строки, мученическая эпоха церкви только начиналась. Церковь выросла на крови мучеников. И список, скажем так, этих мученических имен, он продолжает пополняться. В 20 веке сколько дала только одна русская церковь мучеников? Да и сейчас на Востоке сколько убивают христиан. Там мученики все. Вот они находятся рядом с Богом и внимательно смотрят на нас. Каков будет наш подвиг во Христе? То есть они свидетели Божии, и они свидетели нашего христианства. Вот в этом отношении апостол Павел пишет в другом месте: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Очень интересная мысль. Можно сказать, почему святые будут судить мир? Ведь Бог будет судить мир. Совершенно верно. Надо понять, в каком смысле апостол Павел говорит. Очевидно, праведники будут судить не прямо, а косвенно, фактом своего праведного жития. Вот если представить себе этот суд в виде какой-то образной картины, можно нарисовать такую. В день страшного суда по одну сторону все станут, по одну сторону от Бога станут все праведники из каждого христианского народа, из каждого поколения, да, а по другую сторону мы. И вот эти праведники, как бы так скажут нам: мы родились и выросли в тех же условиях, что и вы. То есть мы с вами ходили в одни и те же школы, воспитывались там в тех же квартирах, вот, общались с теми же людьми, ну, каждый в свою эпоху, да. При одних и тех же обстоятельствах мы жили, но мы полюбили Бога, а вот вы, допустим, нет. Почему? Вот, может быть, даже так получится, что какие-то наши прихожане, которые с нами в один храм ходят, осудят нас таким образом. Да, то есть, понимаете, не то чтобы осудят, а фактом своего праведного жития они обличат нас. Вот, вот это слово лучше употребить. Обличат. То, что обстоятельства жизни были одни и те же. Страна была одна и та же. Может быть, храм один и тот же. Но почему-то вот они, допустим, святые, полюбили Бога, а мы как-то шатко-валко, непонятно как-то, не то не сё, как говорит Феофан Затворник. Вот в этом смысле все святые, они действительно свидетели Божии, они свидетели нашего христианского подвига. Вот. Именно поэтому апостол Павел поводом для борьбы с грехом объявляет наличие облака свидетелей. Я уверен, что при каждом храме, наверное, есть такой какой-то святой человек, молитвами которого храмовая жизнь как-то держится. При монастыре любом, наверное, есть какой-то святой человек, молитвами которого этот монастырь стоит. Это может быть совершенно незаметный человек, какой-нибудь сторож, какой-нибудь последний послушник, не знаю, какая-то бабулечка, которая полы моет там себе, и, там, Господи помилуй, про себя говорит. И вот ее молитвами, может, храм и держится. Может, она святее священника. Всякое бывает в нашей жизни. Но святые есть. Если бы их не было, то мира не было бы уже. Потому что святые – это смысл существования мира. Да, мир будет стоять до тех пор, пока будут святые. Когда церковь перестанет рождать святых, то мир уже не нужен будет никому. Его существование уже не будет оправдано. И Господь эту историю как бы закроет. Да, свидетели. Вот такое слово интересное. Обратите внимание, да, что свидетели – это вообще важные люди, даже в обычной жизни. Например, случается что-то необычное, преступление или, там, допустим, просто необычное. Мы ищем свидетелей. Как важны нам свидетели исторических событий, например, ветераны Великой Отечественной войны, которых сегодня так мало осталось, и они так важны для нас, потому что они видели то, о чем мы читаем в книжках. Тем более интересны для нас люди, которые видели святых, свидетели святости. Вот у меня, например, одна была монахиня знакомая, которая еще помнит Матрону Московскую, с мамой они к ней приходили. Да, общалась она с преподобным Кукшей Одесским, с преподобным Амфилохием Почаевским, она их помнит, таких великих святых застала. Вот она живой свидетель подвига святых, и с ней очень интересно разговаривать. А святые – это вечно живые свидетели Господа. Вот так. Мы призваны к этому, чтобы быть свидетелями Господа. Да, это смысл жизни христианина – стать свидетелем Божьим. Как красота видимого мира бывает видна только через чистое окошко, так красота Господня отображается в чистой душе. Мы по жизни можем быть свидетелями нашей греховности, свидетелями наших страстей. Чаще всего так бывает. Но христианин должен быть свидетелем Божьим, свидетелем святости Христовой. Потому-то мы пытаемся очищать сердце для Бога, чтобы Он к нам пришел и обитель в нас сотворил, чтобы мы были свидетелями Божьими, чтобы в незамутненной воде нашего сердца отражался лик Христов. Но для этого нужно, чтобы вся муть, все страсти из этого сердца ушли. Для этого, собственно говоря, наш духовный труд. Вот тогда, когда Бог поселяется в человеке, он становится свидетелем Господним. Как Христос говорил, кто заповеди мои, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, и мы придем к нему с Отцом, и обитель в нем сотворим. Вот человек, в котором это произошло, становится свидетелем Божьим. Другие люди будут ощущать это свидетельство, даже если человек молчит. Вспомните, сколько историй таких было, когда приходили к старцу какие-то люди, и у них столько было вопросов, но они старца видели и замолкали. Все вопросы куда-то улетучивались. Старец им говорил, чего молчите? Они говорили, да, нам хорошо просто сидеть и смотреть на тебя. Отче, уже нет вопросов. Такое бывает, да. Когда встречаешься с живым свидетельством Бога в глазах другого человека, он становится живой проповедью, все вопросы отпадают. Или сами по себе как-то решаются. Бац, у тебя пазл сложился в голове. Вот. Такими свидетелями являются святые, такими свидетелями должны стать мы. Если бы мы были вот такими настоящими свидетелями Господа Иисуса Христа, наша жизнь очень бы изменилась. Много наших проблем решилось бы. Например, там вот мы говорим, что делать с родственниками, они неверующие, или там уходят в секты, что делать с сектами, столько людей там. Ну вот если бы мы были теми, кем должны быть, святыми, то этого бы не было. Пользуясь пафосом Достоевского, скажу, в один час мир стал бы православным, если бы все христиане жили по-евангельски. Тогда даже говорить ничего особо не нужно было бы. Вот, так что дай нам Бог быть такими свидетелями Христовыми, о которых пишет апостол Павел. Да, насчет святости, давайте скажем, что такое сама святость? Конечно, мы об этом можем рассуждать только рассудочно, неопытно. Мы с вами начетчики, да, или как правильно говорить, да, начетчики, мы начитались книжек каких-то, ну и общаемся друг с другом из книг, и это хорошо, но чтобы понять эти книги опытно, надо иметь соответствующий опыт, которого у нас, как правило, нет. Ну что ж, будем общаться, по крайней мере, из книг, из того, что мы читаем у святых отцов и церковных писателей. Что такое святость, согласно нашим церковным писателям, согласно Библии? Святость имеет несколько значений. Это одновременно и призвание всех христиан, и необходимое качество повседневной жизни. Вот такие мысли мы можем увидеть в Священном Писании. Например, Господь ставит нам задачу: «Будьте святы, потому что я свят». Здесь перед нами святость как задача. И в то же время быть христианином значит уже иметь в себе некоторую святость. Об этом, например, пишет апостол Павел римлянам: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». То есть апостол Павел рассуждает о святости как о сверхзадаче и в то же время как о том, что уже должны иметь христиан. Да, вы сограждане святым, говорит апостол Павел христианам, а иногда даже и называет их святыми. Конечно, не в том смысле, что те люди, к которым пишет апостол Павел, уже достигли максимально духовно-нравственного совершенства. Нет. Святой здесь также используется как отделенный. Вот греческое слово «агиос», еврейское «кадош» означает также отделенный для Бога, посвященный Богу. Например, мы можем встретить в Священном Писании Ветхого Завета такие формулировки. Господь, обращаясь к Моисею, например, говорит ему: «Освяти», в смысле, отдели мне вот такое-то животное для жертвоприношения. Да, или, например, сказано, что Бог освятил день субботний, в смысле, отделил от всех остальных дней. Вот святость как отделенность, да, святость как отделенность от мира и греха для Бога и святой жизни. Вот. Так что несколько значений. Святость как сверхзадача, святость как духовно-нравственная характеристика христиан, святость как отделенность некоторая от мира для Бога. Все эти значения работают. В плане отделенности мы действительно святые, то есть мы послушники Бога в церкви, да, мы пытаемся отделяться от мира в смысле совокупности страстей. Но мы еще не святые в плане духовно-нравственного совершенства. Да, здесь перед нами стоит задача стать святыми. Причем, а шутка ли, такими святыми, как Бог. «Будьте святы, ибо я свят», говорит Господь. То есть мы должны как-то пытаться достичь святости самого Бога, двигаться в этом направлении. Естественно, что мы можем уподобиться Богу по благодати. Да, настолько, насколько он нам откроется. В общем, святость – это цель, в то же время направление, стремление – это вектор движения к Богу. Вот мне очень нравится это определение святость как вектор движения к Богу. Потому что святой это ж не значит безгрешный. Даже святые ошибались, там, падали, вставали. Вообще, я вам скажу, если читать не житийную литературу, а исторические книги, там, Евагрия Схоластика, да, Сократа, Созамена, там, не знаю, да, даже из наших Болотова, вот почитать, из современных историков, Карташова, мы увидим, что святые это, ну, вот в таком земном измерении, это обычные люди. Ну, обычные люди, у них там свои какие-то были проблемы, свои ссоры, свои недостатки, свои немощи, слабости, что-то получалось, что-то не получалось, но их всех объединяет что? Любовь к Богу, именно вектор жизни. То есть они вот уцепились за руку Божью и не хотели отпускать всю жизнь. Если и делали какие-то ошибки, то по незнанию, по неведению, по слабости, по немощи, но всегда были с Господом. То есть они в Боге нашли смысл жизни. И вот работали ему всю жизнь. Всю жизнь. Падали, вставали, ошибались, недоумевали. Вот. Но были с Богом и стремились к Нему всю жизнь. И очень сильно стремились. Не так вот как-то так вот тепло-хладно, а очень-очень так мучительно, с прорывом каким-то. Вот, невзирая на какие-то скорби и трудности. Вот таковы святые. Это люди, вектором жизни которых был Бог. Вот так. Вообще, жития святых, вот раз уж мы их затронули, надо понимать, что это некоторая икона. Это жанр определенный. Да, вот есть жанр, ну, скажем так, изобразительного искусства, это иконопись. Икона, она показывает святого в преображенном состоянии. Это, по сути, окно в Царствие Божие. Это не портрет и не фотография. Так вот, житие святого – это тоже своего рода икона, выраженная в литературном жанре, а географическом жанре. И надо понимать, что в жития святых не может входить все про святого. Да? Это должен быть пример некоторый. Вот такая благолепная картина, написанная в иконописном стиле. Вот. А если мы хотим познакомиться с жизнью святого, так сказать, живого, как живого человека, портрет его увидеть, надо читать исторические книги. Мы тогда увидим, что они такие очень живые, они такие страшные индивидуалисты, не похожи друг на друга, очень своеобразные люди весьма и весьма. Надо читать и жития святых, и надо читать исторические книги о святых. Это, по-моему, очень важно. Это помогает нам снять, знаете, розовые очки какие-то и понять, что церковь, в общем-то, она не очень-то изменилась. Есть у нас звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Это Валентина.
Да.
Из Феофана Затворника, вот я немножко просто ваш комментарий. Заметив приближение врага, начинающееся возбуждение или помысла, или страсти, или наклонности, первее всего спеши сознать, что это враги, всякая ошибка и ошибка всеобщая, почитать все возникающее в нас кровную собственностью, за которую должно стоять как за себя. Все греховное есть пришлое к нам, потому его всегда должно отделять от себя, иначе мы будем иметь изменников в себе самих. Кто хочет вести брань с собою, тот должен разделить себя и на врага, кроющегося в нем. Прокомментируйте, пожалуйста, Феофан Затворник, будь спасение. Угу. Простите.
Да, спаси Господи. Ну, это одна из таких цитат, которые нам показывают напряженность и серьезность духовной борьбы, которая происходила у святых. Я вам скажу, что для человека внешнего, который так откроет такую книжку, для него может показаться, что святые, но они какие-то ненормальные, что ли, неуравновешенные, какие-то психически больные. Да, то есть это настолько мировоззрение не похожее на обычное, это настолько восприятие мира не похожее на обычное. Вот, допустим, вот если дневники Иоанна Кронштадтского почитать, да, это уникальный такой пример, когда святость человека раскрывается перед нами именно в земном аспекте, там вперемешку все. Он же пишет все очень честно. И грехи свои, падения, и как он чудил, там, и свои какие-то особые наклонности, предпочтения, мысли. И вот можно увидеть, что он, с одной стороны, обычный человек со своими взлетами и падениями, с другой стороны, очень святой человек, потому что вот смысл его жизни был в Боге. И с третьей стороны, вот он очень, очень нетипичный, ненормальный человек с точки зрения мирской логики. Да? Он все осмысляет в религиозной плоскости. Например, еду, которую он ест. Вот. У Иоанна Кронштадтского в дневниках много про еду. Кстати, завтра день его памяти, вот недаром я вспомнил. Да? Вот. Например, его волнует, там, что он съел, что не съел. Ну, казалось бы, да, ну какая разница. А вот он с точки зрения взаимоотношений с Богом это все осмысляет. Вот мысли какие-то, вот, а мысль для него может стать страшным грехом, вот. Ну и чисто человеческие там немощи, о которых даже не очень удобно в эфире говорить, это тоже все было. Но если вот так почитать просто со стороны, да, то складывается впечатление, что это какой-то странный человек. Вот святые они были странные для мира, понимаете, святость это, ну, вот какое-то юродство, странность для мира. Святой он непредсказуемый, он иррациональный. Святость вообще иррациональна. Она непонятна и часто неузнаваема в грешном мире. Почему святых часто гнали? Да потому что они для мира действительно странненькие были. Странненькие. Вот. Да сами святые не узнавали часто друг в друге святости. Например, святитель Епифаний Кипрский не любил Златоуста. Златоуст тоже его не любил. Вот. Терпеть не могли друг друга блаженный Феодорит Кирский, святитель Кирилл Александрийский. Святитель Кирилл тоже не жаловал Златоуста. Вот. Когда в 407 году тело Златоуста, умершего в изгнании, было перевезено в Константинополь, то Кирилл произнес печально известные слова: «Если Иоанн епископ, то почему Иуда не апостол?» Ну, это понятно, потому что святые тоже люди, и у каждого какой-то свой тип святости был. И они могли святость не узнавать даже друг в друге. В общем, вот эта цитата святителя Феофана, она показывает вот этот радикализм борьбы святых, совершенную уникальность их мировоззрения, их непохожесть на остальных людей. И то, что эта борьба, это действительно вот «дашь кровь и прими дух». Борьба с дьяволом, борьба со своими страстями, грехами. Такая серьезная борьба не на жизнь, а на смерть. Вот о чем эти слова. Потому-то мы пафос такой, да, определенный. Для обычного человека совершенно непонятный. Зачем там в себе копаться, вот это все делать? Вот. Святые этим занимались все время. Мы уже сказали о том, что святость, она как бы иррациональна, да. Бывает, что подвиг того или иного святого Богом скрыт. Вот мы видим, что человек свят, а не знаем, чем именно он Богу угодил. Таких случаев много. Например, мы уже когда-то говорили с вами, такой святой отрок Артемий Веркольский. Да, мальчик 12-летний из благочестивой семьи, ничем особенно не выделялся, был убит молнией. Односельчане даже думали, что это его Бог наказал за какие-то грехи. Да, знаете, как у нас часто бывает. Вот мы любим эти схемы проводить. Кого Бог наказал, кого помиловал и за что, какой в этом смысл. Вот тут тоже люди прикинули, ага, значит, страшные грехи, молния убила. И они его даже не похоронили, забросали ветками, оставили тело в лесу. А потом открылись мощи нетленные, благоуханные, пошли чудеса. И люди поняли, что он святой. А чем этот мальчик угодил Богу? Тайна, вот мы не знаем. Вот святость – это всегда тайна. Это какой-то особый род взаимоотношений с Богом. Святость всегда тайна человеческого сердца. Иногда мы видим проявление этой тайны, иногда не видим. Иногда человек обычный, а вот он в глазах Божьих святой. Это все очень интересно. Вот в Киеве еще лежат мощи в Киево-Печерской лавре, в пещерах, и у Леонии княжны Ольшанской. Там история вообще такая краткая. Нашли нетленные мощи 16-летней девицы. Вот, благоуханные мощи. О ее жизни почти ничего не известно. Вот она чем-то Богу угодила. И вот ее мощи поставили в Киево-Печерской лавре. В пещерах, где только мужчины похоронены. Святые. Да, там кто еще из женщин? Там Ефросиния Полоцкая лежала мощами, но потом мощи перевезли все-таки в Белоруссию, там частица мощей. Вот она, Юлиания Ольшанская. Кажется, все, никого больше не припомню из женщин. Вот, удостоилась такой чести. И вот опять же, чем она отличилась перед Богом? Как можно достигнуть святости до 16 лет вообще? Да, ну вот, Бог ведает, мы нет. Все это интересно. Как это, знаете, паремия есть такая, которая читается на память преподобных, по-моему. Там как раз о том, что мир не понимает святости. Вот напомню вам, это премудрость Соломонова 4.13.15. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета. Ну, он это святой, имеется в виду. Ибо душа его была угодна Господу. Потому и ускорил он из среды нечестия. Да, понимаете? Потому и быстро умер. Ускорил из среды нечестия. Потому что достиг совершенства в короткое время. Это, кстати, к вопросу о том, как можно быть святым в 16. Вот, достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета. То есть был как будто бы уже зрелый, мудрый старик. Ибо душа его была угодна Господу. Вот это тайна души. Потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли. Даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. Вот, пожалуйста. Люди видели и не поняли. Даже и не подумали, сказано, что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его. Вот мы можем просто не узнать святость. Может быть, ваш сосед по лестничной клетке, святой человек. Вот. Мы думаем, ну, просто человек обычный, хороший. Можем не узнать святости, потому что она инородна миру, запредельна, инакова. Да? У нас есть еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. С именинами вас и всех слушающих, и вообще всех христиан, как я понимаю, завтра день всех святых.
Да, очень хорошо заметили вы, спасибо, правда.
Да, но я думаю, что все, что следующие мои, так сказать, вопросы, не очень вас порадуют. Извините, если вы раньше времени меня отключите, я не удивлюсь. Можно мне продолжить?
Ну, конечно, вы пока еще ничего криминального не сказали.
Значит, я хочу вернуться, если опять же можно, к тому вопросу, который я, тоже, раба Божия Наталья, я не представилась, задавала 2 недели назад, тоже в вашем эфире, после того, как Александр задал вопрос, который вас возмутил, и какое-то время вы возмущались этим вопросом, но потом к концу эфира задала вопрос я в продолжение его.
Да-да, я помню, там про штрих-коды,
помните,
что-то
про
было.
Штрих, да-да-да. Начертания и печати.
Угу.
Поскольку вы, это слово мне трудно почему-то выговаривать, катехизатор, вы должны знать, что слово у Бога, а цифра у его антипода, как известно. Цифра от антипода.
Вот можно тут остановиться? А откуда?
Нет, а можно... Нет, я не о себе, тут вопрос... принципиальный вопрос.
Нет, ну вы сказали, что я катехизатор и должен это знать. Вы могли бы сказать, откуда? Цифра у антихриста, а слово у Бога. И как это понять?
Ну, вообще-то объяснять это очень долго. По-моему, верующий человек всякий знает, с чего начинается Евангелие от Иоанна. И что такое цифра, мы уже, по-моему, убедились на своем опыте, к чему она в итоге привела. Но я просто не о себе говорю сейчас.
Подождите, нет-нет, ну вот давайте сразу остановимся, потому что я, честно говоря, дальше не могу идти. Цифра, она тоже от Бога. Ну, смотрите, и был день первый, да, в первой главе Бытия сказано. и увидел Бог, что все хорошо. День второй. Уже звучат цифры. Ну, просто вы сразу как бы предлагаете мне какую-то мысль ложную. Я не могу идти дальше. Цифры, они не от дьявола. Цифры тоже от Бога, потому что цифрами наполнено Священное Писание. Цифры имеют символизм библейский. Вообще счет цифровой, он предложен Священным Писанием. От Бога. Цифры тоже от Бога, как и слово от Бога.
Ну, я чувствую, вы меня сейчас отключите, я не успею задать вопросы.
Если... Ну, задавайте.
Задаю. Мне, поскольку вы сегодня упомянули отца Кирилла Павлова,
да.
Он на этот путь меня направил он. А путь, вы понимаете, о чем сейчас речь? Не принимать никаких штрих-кодов и все, что с ними связано. Я думаю, отец Кирилл Павлов ни у кого не связывает, его ни у кого не вызывает сомнения. Вы прошлый раз, это уже с другой стороны я захожу, вы назвали наших именитых ученых, в частности, мне уже язык заплетается, Филимонова и Ильина, оба они академики. Я, Филимонов известный своей, так сказать, позицией, и сейчас, с тех пор 20 лет прошло, он стоит на этой позиции. Вы назвали их сумасшедшими исследователями. А в Евангелии сказано, кто назовет своего брата сумасшедшим, подлежит гиене огненной.
Я сразу просто как бы прокомментирую. Я не называл их там конкретно. Это может...
У меня есть запись, я могу это все показать.
Просто вот так ловить за слово человека в прямом эфире, это нехорошо. Вас тоже можно поймать за слово, понимаете? Я не имел в виду, что
я
они
не для этого звоню.
Сумасшедшие. Я вам как бы совсем о другом говорил. Там смысл в том, что вы против мнения церкви сейчас идете, понимаете?
И значит, какие у отца Кирилла было против. За 20 лет столько воды утекло, и доказали уже, что это была и его правда, и правда Филимонова, и Ильина, электронщика.
Где доказали? В чем доказали?
Я вам могу список представить. Вы будете...
Скажите, пожалуйста, а вы читали официальные церковные документы по этой проблематике?
20-летней давности и все последующие, которые опровергали их. Да, я, естественно, читала.
Ну, почему же 20-летний? Вот последний документ был 2013 года об учете персональных данных.
И что там сказано? Спокойно берите, ничего, не обращайте внимания.
А что там сказано? Вот если вы читали, напомните, пожалуйста.
Я можно закончу свой вопрос? Я еще одна
Нет,
фраза.
Ну, вы просто говорите, что доказали. Я не могу опять понять, кто доказал и что. То есть
я так и знала, что такой будет ответ. Но я просто хочу закончить. На следующий день, в воскресенье, была беседа. Спасибо тем, кто эту беседу организовал, с Филимоновым. Может быть, вы как назвали его сумасшедшим в прямом эфире? Может быть, вы все-таки извинитесь перед ним и перед Ильиным? И была как раз об этом самом беседа, в совершенно положительном ключе, а не то, что вот вы как сейчас отзываетесь о всех этих вопросах. Простите меня, я все закончила.
То есть вы позвонили, чтобы потребовать извинения от меня. А в чем вопрос ваш? В общем, послушайте, да, уважаемая Наталья, и все, получается, кто нас слушает. Во-первых, да, я, если там что-то слетело с языка, там, если я назвал, если кому-то показалось, что я назвал конкретных людей сумасшедшими, безусловно, я извиняюсь. То есть я, если употребил этот эпитет, то скорее, к представителям, так сказать, какого-то антицерковного течения. Теперь вот я поясню, почему я считаю эти мысли на сегодняшний день антицерковными учениями. Потому что церковь имела ряд суждений по этим вопросам. Была богословско-синодальная комиссия, ее заключение в 2001 году. Потом в 2013 году был документ. Были документы в УПЦ, например, неплохие по этой теме. Если в общем сказать, в общем... по сути этих документов, которые можно прочитать. Там говорилось о том, что в штрих-кодах там нет трех шестерок, и в ИННах нет трех шестерок, и вообще эта форма взаимоотношений с государством, это не имеет отношения к духовной жизни как таковой. Это скажем, может представлять опасность с точки зрения попрания гражданских прав человека, с точки зрения ограничения свободы гражданской. Церковь об этом сказала в этих документах. И церковь призывает власти давать верующим альтернативу некоторую, там, принимать, не принимать. Да, об этом было сказано. Но привязывать эти вещи к книге «Апокалипсис», да, там, нельзя, потому что там речь совершенно о другом идет в «Апокалипсисе». Тут уже надо обращаться к толкованию святых отцов. У нас просто сейчас, ну, не хватит времени об этом говорить. А вот. Что еще? Да, то есть церковь показала, что есть опасность в нарушении гражданской свободы человека. Но с духовной точки зрения пока опасности никакой нет. Вот. Это не имеет отношения к молитве, к страстям и грехам, к взаимоотношению с Богом. Это не отречение от Христа, брать этот номер или нет. И вот жизнь христианская, она совершенно в другом состоит. Я сейчас приблизительно описываю, скажем так, тот смысл, который есть вот в этих официальных церковных документах, в которых выражена официальная церковная позиция. Мнения разных старцев, конечно, были учитаны при этом. Учтены, прошу прощения. А также скажу вам, что ведь знаменитый старец наших времен, архимандрит Иоанн Крестьянкин, имел совершенно другое суждение по этому поводу. Вы его почему-то не упомянули. Если уж про старцев говорить, давайте про всех говорить. Вот. Потом я вам скажу насчет отца Кирилла Павлова. Я долгое время занимался поиском каких-то достоверных источников, каких-то аудио, видео источников, которые бы показывали его позицию, что он именно так судил. И вы знаете, не нашел. Вот совсем недавно я общался с глубокой почитательницей отца Кирилла и как раз со сторонницей вот этого всего движения против ИНН и так далее. И я у нее попросил дать мне какие-то материалы, поскольку она лично его знала и все это слышала из его уст, якобы, как она говорит. Она мне материалы не смогла предоставить. У меня большой вопрос к источникам. Насколько я знаю, отец Кирилл несколько раз менял свое мнение, и люди, которые с ним общались, мне лично передавали, что он тоже, в конце концов, пришел к такому мнению, вроде бы, что это не имеет все отношения к духовной жизни. Опять же, если есть какие-то материалы, где он конкретно что-то говорит, пожалуйста, перешлите, покажите, я сам это ищу. Но я не видел, не слышал такого, каких-то нормальных источников, которые бы точно показывали, что старец выразил свое мнение. Ну и как бы вдобавок ко всему скажу, что наша церковь, она соборная, а не старческая. Церковь учитывает мнение тех или иных старцев. Но церковь все-таки наша соборная, и официальный голос церкви – это решение соборов. И вот решение соборов я и предлагаю вам изучить. Это голос церкви. А тот, кто идет как бы против голоса церкви, ну, предлагаю вам самим посудить, кто этот человек, и разрушает он церковь или наоборот укрепляет. Вот, собственно, и все. Есть официальная позиция церкви, которая выражена в конкретных документах. И эта позиция отличается от того, что вы говорите. Можно было бы еще долго говорить конкретно по этой теме, потому что я в свое время разбирал ее. То есть, ну, это можно все об этом поговорить, но просто у нас не та тема. Да, сейчас не хватит времени. Вот мой ответ вам. Есть еще у нас звоночек. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, алло.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда. Здравствуйте, брат.
Здравствуйте.
Я хотела... Алло.
Да, да, мы слышим вас, говорите.
Это по радио задержка. Я коротенько. Значит, один раз я была в магазине, мне продавщица что-то там выбила, я не помню, я рыбу покупала. И она мне говорит, 666. И вдруг у нее глаза округлились от ужаса. Я говорю, что с вами, вы в ступор какой-то попали? Она мне продиктовала сумму. Я говорю, ну и что? Следуя логике предыдущей звонившей Натальи, мне должно было колбасить там всю оставшуюся жизнь. Я ей предложила бы что-нибудь одно из двух. Либо избегать продукта со штрих-кодами, либо молиться про себя и говорить, изыди из меня, гадина, имея в виду бесовские, бесовские наваждения, Господу Богу нашему, моему служу Иисусу Христу, спаси и сохрани. И все у нее это пройдет, вся эта вот эта вот это ее что в голове. Извините, спасибо.
Спасибо. Ну, вот и такое мнение. Ну, кстати, насчет самого числа, да, и, ну, если мы читаем 666-ю страницу в Библии, мы что, ее вырвем? Или нам зарплату дали 666, ну, не тысяч, конечно, но рублей, мы что, ее выбросим? Вот. Число 666 ничем не отличается от числа 667 и 667,5. Ничем. Просто в определенный момент истории имя Антихриста будет иметь числовое значение 666. Но это не значит, что это плохое число. Мы же не пифагорейцы. У нас нет, ну, богословия чисел. В Библии числа имеют символическое значение. Да. И, кстати, святые отцы руководствовались, как правило, таким символизмом библейских чисел при толковании этих мест. Вот. Но само по себе число 6 или 66 или 666, в нем нет ничего греховного, и христианин не может бояться чисел. Числа не влияют на жизнь человека. Вот. Так что даже если во всех штрих-кодах мира есть число 666, даже если во всех ИНН-ах мира есть число 666, это еще ничего не значит. Потому что принятие начертания зверя, который будет заключать это число, будет проходить в царствовании Антихриста, а не раньше. И не существует понятия предпечати в библейском богословии экзегезе. А во-вторых, предварять получение этого начертания будет поклонение Антихристу, любовь к нему, да, поклонение. Вот как Христос требует поклонения в духе и истине, так и Антихрист будет требовать поклонения как бы в духе истины со знаком минус, понимаете? Он слишком гордый, чтобы случайно как-то человека заполучить через какой-то штрих-код или какой-то номер. Он хочет поклонения, любви. Именно поэтому святые отцы говорили о символизме этих чисел. Просто предлагаю вам познакомиться со святоотеческим учением. При всем уважении к старцам, старцы тоже могут ошибаться в чем-то. И об этом тоже говорят наши святые отцы. Вот. И есть святоотеческая экзегеза Священного Писания, апокалипсиса в том числе. Почему бы с ней не познакомиться? Ведь мы же стоим на святых отцах. А у святых отцов, я уверяю, вы не найдете ничего ни про чипы, ни про штрих-коды. Хорошо, друзья, нам осталось помолиться, и мы заканчиваем эфир. Помяни, Господи, о здравии тяжело болящей Дарьи, болящего Илая, Олега, болящей Елены, тяжело болящей Тамары, Пелагея, болящей Ирины. И о упокоении Лидии и Георгия. И читаем молитвочку во время морового поветрия. Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими и огради нас от губительного поветрия на недвижимого. Пощади нас, смиренных, недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплой верой и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему препадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть и же миловать и спасать, и Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всего доброго, всем мира и добра. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.